Поздравляем вас, дорогие братья и сестры, с великим четвертком. Благодарение Господу, что мы встречаем в мирном духе, в мирное время эти великие дни страстей Господних и Светлую Пасху. Благодарим нашего президента. Впервые с царского времени у нас Светлая Седмица праздничная. Так было многие столетия до 17 года. И поэтому благочестивый народ России сможет, кто имеет благую ревность, все светлые дни Пасхальной Седмицы встречать в Божьем храме, приобщаясь святых Христовых тайн. Это, безусловно, благой знак, если смотреть на церковную жизнь оттуда. И думается, что это есть некое утешение Богом данное нашему православному народу за скорбь прошлой Пасхи, когда по известным обстоятельствам, при всеобщем напряжении, растерянности, многие встречали Пасху у себя дома. А мы с вами сегодня не будем слишком затягивать слово, но все-таки приготовимся с Божьей помощью и к завтрашнему дню, и к Пасхе Господней. Некоторые спрашивают: «Батюшка, вот сердце влечет меня приобщаться Великий Четверток и Великую Субботу, когда Господь снисходит в преисподние земли божественным светом, освещая заклепы ада. И, конечно, в Пасху Господню не слишком ли для меня много? Если душа хочет быть со Христом и в Его страданиях и на скорбном пути, хочет соприкоснуться с неизреченной тайной смерти Христовой и воскресения, кто же может сказать: это все для вас слишком? Нет, это наша жизнь, это наше счастье, наше блаженство при нашем недостоинстве, но и при уповании на милость Божию. А мне хотелось бы сегодня в преддверии Пасхи Господней вместе с вами поразмыслить о тайне воскресения. И Священное Писание эту тайну именует двояко в книге Откровения, говоря о первом воскресении и о втором воскресении. Во втором воскресении примут участие, оно коснется весь род человеческий без изъятия, о чем мы услышим в пятницу вечером по окончании утренней Великой Субботы. «И сказал мне Адонаи Господь, Сын Человеческий, выйди на поле и изреки слово сухим костям, дуни на них». И далее описывается пророком Иезекиилем удивительная и страшная картина воскрешения всех людей от Адама и до последнего умершего. «И увидел я, — добавляет Иоанн Богослов, —
как
море и ад отдали своих мертвецов. Сон великий, и вошел в них дух, души, бессмертные души, в хранилище Божье содержимое, вошли в эти воскрешенные тела. И затем Сын Человеческий, подобный молнии на престоле Отца, во славе ангелов, разделит человеческий род на овец своих и тех, кто пожелал остаться или превратиться в козлище, то есть существ чуждых веры, послушания и любви к воскресшему Спасителю. Итак, воскресение второе настигнет нас, независимо от того, верим ли мы в Него или не верим. А если в первом псалме находим слова «не воскреснут нечестивые на суд», то речь идет, что будут чужды оправдания по воскрешении тел. Не услышат они заветный глас Спасителя: «Придите в благословение Отца Моего и наследуйте Царство, уготованное вам прежде создания мира». Не услышит этот глас те, кто на земле решительно и бесповоротно отвратились от Христа, имя которому воскресение и жизнь. Но мы с вами сейчас побеседуем о первом воскресении. И когда на символе веры, на литургии мы исповедуем едиными устами и сердцем чаю воскресение мертвых и жизни будущего века, то имеем в виду не только и не столько воскресение второе, сколько воскресение первое, которое есть воскрешение от греха и смерти человеческой души, а вместе с душою и сосуда, в котором она заключена, нашего тела. Жизнь будущего века открывается не за гробом, но открывается в этом веке. Жизнь будущего века есть живительная благодать Святого Духа, которой мы приобщены в залоге в таинстве крещения, но которая, благодать Святого Духа, должна, если мы этого хотим и желаем, занять господствующее положение в нас, очистив прежде, а затем и осветив душу, мысли, чувства, волю и тело, и все его отправления, так, чтобы и в мыслях, и в начинаниях, и в словах, и в действиях прославлять воскресшего Христа. Так, чтобы каждый из нас был благоуханием Христовым во спасающихся, для спасающихся, то есть совершенно освящен соприсутствием Ему воскресшего Господа. И пусть никто не говорит из слушающих: «Эта песня не обо мне». О ком это все говорится, когда сам Спаситель, обращаясь к каждому из своих учеников, говорит: «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». А апостол Павел добавляет: «И в пришествии Господа Иисуса Христа да будут всесовершенны ваши дух, душа и тело, да будут непорочны». А сам Спаситель свидетельствует, кто будет вкушать тело и пить кровь Сына Человеческого, пребывая в вере, верности Ему, тот будет жить Мною, и Я воскрешу его в последний день. И вот об этом первом воскресении каждый из нас призван размышлять и думать, и направлять на этот таинственный предмет свои мысли и желания, не отодвигая куда-то на задворке сознания это первое воскресение, потому что в сравнении с ним все прочее, что нас на земле занимает, конечно, важно и достойно, но в сравнение не идет с этим. Для того, чтобы не делать наше слово бесконечным, поднимемся по ступенькам, следуя словам Священного Писания, к разумению этой тайны. К разумению, но не к исполнению, потому что за каждым из нас дело, а за проповедниками слово. И первое, что нам предлежит, это очиститься от темных дел. Исповедайте друг другу согрешения ваши. В церкви мы призваны раскрывать сердце наше поставленным Богом свидетелем в очищение грехов. Ибо кровь Христова очищает нас от всякого греха. И если кто боится вечной смерти и хочет выйти из этой вечной тьмы, пусть исповедует согрешения, оставляет их, не оборачиваясь назад. Как говорит апостол, кто крал, впредь не кради. Среди христиан не должны именоваться ни злоречие, ни пьянство, ни блуд, никакое непотребство. Не забудем при этом еще и гнев и ненависть, которые суть тьма, лишающая человека общения со Христом. Ибо ненавидящий брата своего, а степень ненависти может быть разная, тайное неприятие, раздражение, брезгливость, отчуждение от человека, есть человек-убийца, и нет с ним Бога, и ходит он не во свете, а во тьме. Итак, решительным отсечением греха, предварительно вскрыв его в таинстве покаяния, мы выходим из области смерти и поворачиваемся лицом к вечной жизни. «Восстань, спящий, и осветит тебя Христос». Не хочу смерти грешника, но дабы только он обратился и жив был бы. Радость о едином кающемся велика есть, больше, чем от 99 праведников. Для того, чтобы умерщвленное грехом тело и измученную страстями душу оживить по настоящей исповеди и борьбе с самим собою, должно приступать к чаше жизни. Тело Христово, примите источника бессмертного, вкусите. И действительно, верующий в Меня, аще и умрет, свершив по оплошности или другим причинам смертный грех, оживет, если покается и удостоится причащения святых Христовых тайн. Не есть греха, побеждающего милосердие Божие. Наш Господь есть Бог кающихся, спас по неволе согрешающих. Причащение святых Христовых тайн оживляет мертвеца и поставляет его среди живых. Но все мы, безусловно, о сказанном знаем, по силе исполняем, грехи свои за добродетели не почитаем, как можем, каемся и, конечно, с радостью и сознанием своего недостоинства и упованием причащаемся святых Христовых дань. Следует ли из этого, что вечная жизнь уже поселилась в нас? Следует и не следует одновременно. Следует, потому что нам дано все необходимое и достаточное для вечной жизни с Богом. Не следует, потому что и от человека требуется усилие. Употребляющий усилия в ходе Царства Небесное, доказывающий, что он пребывает в Боге и с Богом. А так ведь можно, причастившись заветную кровь, не дай Бог вменить в скверну и вторично распинать Сына Божия, если мы с легкомыслием возвращаемся, как пес, на свою нечистоту. Не об этом мы сегодня говорим. Какие же усилия нам нужно употреблять, чтобы жизнь вечная не покидала нас, но ее залог возрастал в нас? Об этом и говорит Церковь в ее богослужении, в ее Священном Писании, в святоотеческих свидетельствах. Об этом по возможности кратко, но емко поговорим и мы с вами. Итак, исповедавшись, причастившись святых тайн, обновившись, укрепившись, мы призваны устремить взор внутрь самих себя, призваны стать херувимом, который имеет очи не только спереди и сзади, но и внутри себя, потому что нам должно беречь полученный дар, ограждать сердце, прощенное, очищенное, обновленное от зла. Оно не применет вновь стучаться в ворота нашей души. И действует оно, как вы помните, в трех образах. В помыслах, худых мыслях, в мечтаниях, которые сами собой плодятся в нашем сознании, в ощущениях раздражительность, нечистое рожжение, гордостное, самолюбивое, самодовольное чувство, ощущение. Именно через эти три прилога, через три образа зла, лукавый действует с намерением усыпить наше внимание и бдительность, проникнуть в святая святых человеческое сердце, похитить бисер божественной благодати, то есть осквернить нашу душу, склонить нашу мысль, наши чувства, наше воление к худым делам и причислить нас к разряду оскорбителей милости Божьей. Итак, следует из сказанного, что главное добродетель христианина – внимание, воинская добродетель, постоянная боевая готовность, постоянное внутрь себя смотрение, из чего, конечно, не следует, что мы не должны, переходя дорогу, взирать сначала налево, потом направо, не должны уметь смотреть на себя со стороны, не должны внимательно относиться к окружающим нас людям, служа им во славу Божью. Итак, человек, превратившийся в херувима, человек, который имеет ушки на макушке, выражаясь образно, бдит над собой, уже, можно сказать, приблизился к победе, потому что враг никогда не останется незамеченным, и все его козни и соблазны будут вовремя опознаны, высвечены и отброшены назад. Отброшены усилием нашей воли, неприятием дурного предложения и, конечно, сердечным воззванием, воплем к тому, кто может и хочет нас защитить и покрыть от всех козней. Господи, помоги! Господи, Иисусе Христе, очисти! Матерь Божия, помоги мне! Тот, кто в течение дня вот так, подобно Моисею, ходит и кричит в душе Богу, словно беспомощное дитя, заблудившееся в лесной чащобе, бывает Богом храним и Богом любим, и незаметно для себя возрастает возрастом Божьим, Дух Святой вселяется в его сердце, Христос таинственно изображается в его душе, такой человек превращается условно в мужа разумного, в раба благого и трудолюбивого, в сосуд божественной благодати. К этому нужно прибавить еще важные вещи, потому что враг хитер. И когда мы наблюдаем за самими собою, то приходим в удивление, сколько мыслей рождается у нас под глазами, на наших глазах, в глубинах нашего духа. Непрестанно мысль перескакивает с предмета на предмет. Только дай волю этому мыслительному процессу, добавим к тому же и мечтательности, к которой привык современный человек, не умеющий и не желающий жить без зрелищ, реальных и виртуальных. Душа удивляется тому, что происходит у нее на глазах. Ни минуты покоя, ни днем, ни ночью. Как будто какой-то двигатель, какая-то электростанция внутри нас непрестанно работает. И эти мысли наполняют нас зачастую тревогой, страхами, унынием. Не все из них хорошие, но многие отвратительные, как говорят святые отцы о мыслях и мечтаниях. Сначала залетела пчелка, а потом оса, а потом и змея. Лукавый, очевидно, присоседивается к этому внутреннему непрерывному процессу и свободно начинает хозяйничать в душе. Для того, чтобы положить предел этой разрушительной работе мысли, она часто бывает агрессивна по отношению к человеку. Необходимо, как говорит Исаак Сирин, пригвоздить мысль ко кресту. Сама по себе мысль неуловима. Собственными силами никогда ты свои мысли не соберешь в садок, как живую рыбу. Никогда не прикнопишь свои мысли к стене, так чтобы они замерли. Бесполезно. Этот же святой Исаак Сирин называет ум хищной птицей, которая летает где хочет и делает то, что хочет. Пригвоздить мысль ко кресту. Никто, говорит этот святой, на небо не восходил, живя прохладно. Необходимо свершить это пригвождение мысли ко кресту. А это значит, нужно соединить свой крест с крестом Спасителя. Это значит, нужно непрестанно взирать на Господа, который простирает со креста свои объятия. Он единый, силен эту сатанинскую деятель, эту непрестанную круговерть, эту мысленную карусель, это обуревание мечтаниями, дневными, ночными кошмарами упразднить. И человек, чем более наблюдателен, тем более он убеждается, что этот внутренний хаос собственными усилиями никто из нас одолеть не может. Один Господь, тот, кто некогда морю сказал: «Перестань, ветру утихни», и водворилась тишина великая. Итак, если ты смотришь внутрь себя и понимаешь, что у тебя там происходит, то от рождающегося ощущения бессилия и немощи, если не отчаяния, остается только одно – перевести этот внутренний взор ко Христу, который изнутри нас, из глубин нашего духа, в тишине, в молчании всегда на нас взирает. Но не просто наблюдает за нами, а еще простирает нам свои руки, как Бог всемогущий, всеблагой и всепремудрый, готов помочь нам избавиться от этого мысленного ада. Итак, спасительное устроение, путь к воскресению души лежит через самонаблюдение и затем через обращение нашего внимания ко Христу. За вниманием должна следовать, собственно, наша мысль, за мыслью идет чувство, а за чувством идет воля. То есть душа вся устремляется ко Христу, если наше внимание обращено ко Господу. Тут-то и понимает человек, что нет у него другого пути, как обращенность всего существа к Создателю, призывание Его Святого Имени, неспешное, спокойное, осмысленное, разумное, исполненное смирение, чувство своей немощи, упование, надежды на Господа, уверенности, что Он услышит и поможет. Господи Иисусе Христе, помилуй мя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя. Но я же не могу всегда находиться в молитвенном устремлении к Богу. Я работаю за компьютером, я общаюсь с людьми, у меня десяток обязанностей, всем что-то от меня нужно, всем нужно. И ты не праздный человек. Но ты можешь просто свести эту молитву к призыванию Господа: Иисусе, Иисусе. Как человек, тонущий в морской пучине, простирает руки и готов схватиться за брошенный ему канат. Ничто тебе не препятствует, сколько бы людей тебе не окружало, сколько бы книг ты не читал. Вот так вот прерывать мыслительный процесс, разговор, труды свои: Иисусе Христе, помилуй мя. Иисусе Христе, помилуй мя. Не слышен этот ручеек, никому не виден и непонятен подвиг, называемый молитвенного трезвения. Но если, повторяю, неспешно, спокойно, с разумом, с верой, без заполошенности, без нервов, без разгорячения, без мечтательности, без глупого представления, что ты занимаешься какой-то практикой, что ты занимаешься Иисусовой молитвой, что у тебя какое-то особенное делание. Нет. Но как мы дышим и не можем не дышать, как мы вкушаем, потому что не хотим умереть с голоду, вот так призван христианин поддерживать молитвенное дыхание и прежде всего устремляться ко Христу со вниманием. ничего себе не представляя и, напротив, отгоняя все набегающие мечтания и мысли. Если мы найдем хотя бы одного такого разумного христианина, кто почувствует необходимость внутреннюю и благодетельный познает последствия этого покаянного плача, то он нам расскажет уже через неделю, как дивно помогает ему Господь. А как он ему помогает? Каждому по-своему. Но только душа с молитвенным тайным дыханием видит, как все вокруг нее выстраивается. И дела идут своим чередом. И люди мягчеют. Те, кто опасны, отходят в сторону. А те, кто добры, приближаются к нему. И день словно по маслу идет. А самое главное, меняется внутреннее состояние, потому что мы утверждаем, что за вниманием и мыслью следует и чувство. А чувства наши, покуда мы барахтаемся в житейском море, это источник непрестанного страдания, тревоги, страхи, печаль, нечистота, уныние, недовольство, озлобление, оцепенение, изнеможение, перенапряжение, стрессы, волнение, гордостное самоутверждение. Всего даже не перечислить. И зачастую сердце, как малый кораблик, с этими волнами, воздымающимися, обуреваемо. И не имеет человек никакого покоя. Забудется сном, и там его настигают кошмары. Женщины заедают свои волнения, потом сами себя ругают. Мужчины усыпляют горячительными напитками, куревом, но не становятся ни светлее, ни спокойнее. Один Господь, если мы с любовью, терпением, почитая Его светом, жизнью, хлебом, дыханием, жизнью, призываем Его, полагает на сердце печать тишины и мира, и спокойствия, и рассудительности, и чистоты, и радости, если Богу это угодно. И всякий, кто на опыте убеждается в том, что Господь чудотворит человеческой душе, помнящий имя Господне, уже никогда с этого пути не сойдет. А там дальше за чувствами утихомиривается и воля, наша беспорядочная воля. Если вспомнить, что с детских лет у нас есть одно магическое слово, одно заклинание, одна мантра, и она до седых волос у нас на устах и в генах, и в мозгах, и в чувствах. Хочу, не хочу, хочу, не хочу. И мучается человек несказанно, потому что воля у него становится медной. Посмотрим друг на друга, в кого мы превратились, отсекая себя от молитвы, в людей крайне самовольных, крайне тяжелых, крайне неспособных отойти в сторону, уступить, стушеваться, крайне настойчивых, а часто давящих, наезжающих друг на друга. И это, наверное, самый страшный недуг современного человека – его своеволие, которое действительно, как медная стена, закрывает нам область божественного духовного мира. Иисусе Христе, помилуй меня. Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Как тут не вспомнить слова «научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». А покой – это и есть как раз то благодатное состояние, когда ты живешь без посторонних мыслей, но живешь устремлением ко Христу, когда ты живешь без будоражащих тебя чувств, вкушая мир и равновесие, когда ты бесстрастно проживаешь сегодняшний день, радуясь всякому предложению и чужому волению, но не переживаешь, если что-то совершается неожиданное или против шерсти, против воли твоей, потому что за этим стоит Господь. Вот, вкратце сказать, путь к воскресению души. Невозможно продолжать слово, скажу только кратко по святым отцам, что Спаситель таинственно, незримо душе такой предстает ее внутреннему взору. Ум опознает Христа как истину, самосущную истину, хранящую нас от заблуждений. Сердце познает Христа как мир, тишину, как жизнь, жизнь с избытком, как некий животворящий нас воздух, без которого человек задыхается. Воля познает Христа как источник любви. Мы тянемся к тому, что или кого мы любим. Мы испытываем желание быть любимым. И тот, кто правильно устраивает свою внутреннюю жизнь, мало-помалу убедится в том, что в его воле желает лишь единого Христа – быть с Ним, быть в Нем, принадлежать Ему, всецело быть проникнуты им. Он – желаний край, Он – предел наших желаний, Он – источник блаженства, счастья, Он есть полнота, все собою наполняющее. И если мы прилагаем усердие, терпение, милосердие к людям и внимание, то мало-помалу, особенно в Божьем храме, неважно в каком и где, предстоя в тайне Господу, призывая Его Святого Имя, мы постигаем Он – начало и конец. Он – Бог всеблагой, всемогущий и премудрый. Он – солнце ясное, в котором нет никаких пятен. Он – Творец, Спаситель, Судья. Он окружает наше прошедшее, настоящее, будущее. Он есть вечная жизнь. Ну а далее святые отцы, уже о чем-то умалчивая, а о чем-то говорят таинственным языком, Христос Спаситель, найдя раба скромного и трудолюбивого, снисходит к нему своей благодатью. «Придем и обитель у него сотворим». Человек становится доступен воздействию Духа Святого, Духа Утешителя, действия и признаки явления которого описаны самим Господом в Тайной Вечере. А Дух Утешитель, объяв человека, если тот смирен, почитает себя за ничто и любит ближнего своего, отведет его к Отцу, как говорит Господь, «Никто не придет к Отцу, только через Меня». Господь показывает Отца тому, кому хочет Его открыть. И это предстояние Отцу, поклонение Ему в Духе и Истине, является той радостью, которую у нас никто не может отнять, кроме нас самих. Христос и есть спасение человеческой души. Он есть новая Пасха. Он есть воскресение и жизнь, и путь к единению с Господом очень прост. Мы только что его с вами прошли словесно. Покайся, приобщайся, наблюдай за собой, отложи всякую гордость и злобу, всех уверяй милости Божией, внимание береги, но направляй его на Господа, призывай его святое имя, неспешно, спокойно, внимательно, с упованием, с надеждой. Следи за своими чувствами и наблюдай, как мало-помалу укротится сердце, станет легкой воля, душа всецело прилепится ко Господу вместе с душой и телом, и, залечивая случайные раны в таинстве покаяния и причащения, мы действительно войдем в Пасху Господню, нам откроется путь новый и живой, мы будем разумными поклонниками Отца и Сына и Святого Духа. Будемте, дорогие друзья, готовить себя к всерадостным дням Пасхи Господней, прося Господа, чтобы Он даровал нам и разум, и усердие следовать за Ним этим спасительным путем. С праздником!